Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Роман Жюля Верна «Таинственный остров» начинался со спора героев, поднимает ли их воздушный шар или он падает. 100 с лишним лет спустя наш коллега Андрей Шары решил на себе испытать головокружительные чувства парения над землей. Не знаю, что помешало ему сменить фамилию на Монгольфье, но вернулся он с незабываемым эмоциональным опытом, о чем и рассказал в программе, впервые вышедшей в эфир 26 марта 1999 года.
Шар? Это подойдет. Воздушным шаром можно кого хочешь утешить.
Если шар будет зеленый, они могут подумать, что это листик.
Ага.
А если шар будет синий, они подумают, что это просто кусочек неба.
Шар УК-1731 окрашен в бело-голубой цвет и несет на боку рекламу японской фирмы «Минольта». В небо над Прагой он поднял троих – чешского пилота Иржи Пасека, моего давнего московского друга Андрея Кулакова и меня. Те, кто остались на земле, с Винни-Пухом не согласились. Синий шар даже на 200-метровой высоте не был похож на кусочек неба. Он был похож на летящий над городом воздушный шар. Рождение воздушного шара – волнующее событие. 300-килограммовый капроновый мешок, спрятанный в прицеп фирмы SkyTours, превращается в упругий колышущийся купол объемом в 2500 кубических метров. И шар становится больше дома. На какой-то момент, если встать прямо под купол, больше неба. И уж точно больше нас с вами. Плетеная гондола тесна, в ней, заставленной баллонами со сжиженным пропаном, едва-едва развернуться троим пассажирам. Стоишь, высовываясь по пояс, чтобы рассмотреть уходящую из-под ног твердь. Первое воздушное впечатление совершенно из детства, вернее, из детских снов. Плавный, бесшумный, неспешный полет. Пока, конечно, капитан не включает рацию и газовую горелку.
Proszę prośbę o kartę 3400 na przyjem. Proszę prośbę o kartę 3400 na przyjem.
766 approach, good evening, radar contact, contact level 140.
впечатление зрителя, того, кто остался внизу и наблюдал за нашим полетом с Земли.
Но пока все происходило на зеленой лужайке, это скорее напоминало игру. Огромный шар, надуваемый воздухом, куча людей, суетящихся вокруг, крохотная корзинка. Честно говоря, с трудом верилось, что это все взлетит в воздух и получится некое романтическое путешествие. Но когда эта корзинка начала стремительно удаляться от Земли, то стало несколько страшновато. Единственное, чем оставалось себя успокаивать, это тем, что люди летают на шарах уже почти 1000 лет, и, наверное, за столь длительный срок какие-то навыки уже приобретены.
Магия шара заключается в его практической никчемности. За 2 с лишним века воздухоплавания человечество как могло пыталось приспособить воздушный шар для практических потребностей – перевозки грузов и пассажиров, проведения научных опытов, бомбометания и рассекречивания вражеских боевых порядков. Но извлеченная польза неизменно оказывалась несоразмерной с затратами и опасностями. В итоге воздушный шар оставили в покое. Он так и остался приятным пустячком, диковинным небесным цветком, посредником между человеком, небом и ветром. Несомой волей стихий, воздушный шар в куда большей степени есть символ человеческих слабостей, нежели знак превосходства людского гения над природой. Человечество, по-видимому, чувствует в себе столько силы, что может позволить роскошь хоть в чем-то остаться слабым. Воздушный шар – штука красивая, но весьма строптивая. Легким и подвижным он кажется только со стороны. Возможности путешественников весьма ограничены. На команды пилота шар реагирует замедлением. Воздух в куполе от газовой горелки нагревается не сразу. Капитан открывает вентиль, но по инерции гондола еще довольно долго движется вперед и вниз, и только потом медленно, словно нехотя, начинает подниматься. На моего коллегу-воздухоплавателя Кулакова это обстоятельство, похоже, произвело неизгладимое впечатление.
Вот такой процесс неуправляемый, когда ты стоишь, он тебе рассказывает все и забывает, и вдруг раз посмотрит на землю, потом брызжет свою горелку. Нет, и вот уже к самым почти по соснам идем.
Если нет ветра, приходится торчать на одном месте и пытаться, то опускаясь, то поднимаясь, поймать хоть какой-то воздушный поток. Иногда можно неподвижно зависнуть, например, над лесом или над оврагом, а баллона с газом хватает на 2 часа. Но еще хуже – попасть в зону турбуленции, туда, где сходятся или пересекаются несколько воздушных потоков. Гондола может попросту впрыгнуть внутрь купола, тогда жди неприятностей.
Усатый пилот Иржи Пасек облачен в просторный джинсовый комбинезон и широкополую соломенную шляпу. Волнений новичков Иржи не разделяет. Он летает без малого 20 лет раз по 20 в году. То, что для нас с Андреем романтика, для него простое ремесло. Романтические будни. Оказывается, в 1,5-миллионной Праге 17 воздушных шаров, владельцы которых кормятся извозом туристов да рекламными полетами. А меня, глядящего с высоты птичьего полета на изогнувшуюся между городскими кварталами Волтаву, вдруг осеняет. Ведь воздушный шар поднимается в небо только для того, чтобы опуститься на землю. Или для того, чтобы упасть.
Ты должен сбить шар!
Мама, если я выстрелю шарик, он испортится?
А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я! Ой-ой-ой! Не то, чтобы совсем не попал. Ну, только не попал в шарик.
Пойди,
драма разыгрывалась в воздухе. Аэростат, уносимый смерчем, вертелся в бешеном вихре, словно маленький шарик. Непрестанно крутясь в воздушном водовороте, он несся вперед со скоростью 90 миль в час. Под нижней частью шара качалась корзина с 5 пассажирами, едва видимыми в густых, пропитанных водяной пылью облаках. Под ними расстилался безбрежный океан, где бушевали огромные волны. Беспощадно подстегиваемые ураганом, волны в какой-то дикой скачке неслись друг за другом. Ни полоски земли в виду, ни корабля. Чтобы облегчить корзину, пассажиры ее выбросили за борт все запасы провизии и даже мелкие вещи, находившиеся у них в карманах. Канаты, прикрепляющие корзину к шару, тоже были перерезаны, и аэростат поднялся на 2000 футов. Но, покачавшись некоторое время в верхних слоях воздуха, шар начал опускаться. Газ уходил. Аэростат более не подчинялся человеческой воле. Воздухоплаватели сделали все, что было в их силах. Ничто уже не могло их спасти. Им оставалось рассчитывать только на чудо.
Радио «Свобода». Вы слушаете передачу Андрея Шарова «Полет на воздушном шаре».
Až budeme přistávat na zem, tak musíte se dívat po směru letu.
Aha.
Nedržet se za kožený věci. Za kužené.
Tak mě
сейчас держаться можно за что угодно.
А сейчас не за что.
Классно!
Чао!
Ахой!
Вернись!
Искусство превратило воздушный шар в сладкую муку мечтателей. На страницах и в кадре он появлялся в основном как приспособление для неудачников, чтобы лопнуть, рухнуть, утонуть, оторваться и улететь, загореться и не взлететь. Жюль Верн превратил в воздухоплавателей чуть ли не половину персонажей своих книг. Федор Хитрук влепил парящему у пчелиного улья Винни-Пуху пробкой под зад. Символом неудачных попыток России взлететь стал наполненный дымом пузырь в Андрее Рублеве Тарковского. Даже воздушный шар коротыша Незнайки и его друзей Николай Носов обрек на крушение. Литература, впрочем, только копирует жизнь. Застигнутый 16 августа 1998 года бурей над Тихим океаном, американец Стив Фоссет на шаре «Соло Спирит» поднялся до высоты почти 9 километров. Но миновать беды ему не удалось. Воздух внутри шара остыл, «Соло Спирит» стал терять высоту, и затем купол его прорвался. Шар рухнул в Коралловое море в 500 милях от австралийского побережья. После приводнения гондола загорелась и стала заполняться водой. Фоссет выжил чудом. Он обогнул на воздушном шаре 2/3 шара земного, но облететь весь свет все же не сумел.
Надо сказать, что еще был очень неприятный момент, когда люди, ведущие ваш полет с Земли и переговаривающиеся по рации с пилотом вашего воздушного шара, потеряли с вами связь. Мы перестали видеть шар, прервалась связь. И техники, которые должны были обеспечивать посадку шара, не могли определить ваши координаты и не могли понять, где вы намереваетесь сесть. А по их правилам, насколько я помню, обязательно внизу должны встречать и ожидать несколько человек.
Кругосветный полет на воздушном шаре – последний вызов, который природа оставила человечеству, как-то заявил австралийский пилот Джон Уоллингтон. За последние 3 года 17 экипажей, включая Стива Фоссета, предприняли попытки ответить на этот вызов. Победителями стали и вошли в историю воздухоплавания швейцарец Бертран Пикар и британец Брайан Джонс. На шаре Breitling Orbiter 3 они, преодолевая неимоверные трудности, балансируя на грани психического и физического истощения, поставили таки кругосветный рекорд. Без малого 3 недели с 1 по 20 марта 1999 года Джонс и Пикар провели под небесами в 5-метровой капсуле под куполом размером с 20-этажный дом, спали по очереди, не раз были близки к тому, чтобы плюнуть и отказаться от своей безумной затеи, но все-таки выдержали, перехитрили саму природу, которая не замедлит предъявить новый счет. облететь вокруг света в одиночку, облететь вокруг света еще быстрее, облететь вокруг света дважды. Вызов остается вызовом, опасность остается опасностью. Ведь воздушный шар – это, в конце концов, всего лишь увеличенная копия мыльного пузыря, хотя и несколько превосходящая его по прочности.
Мне кажется, ты еще должен ощущать больше, чем в самолете, то, что именно ты летишь. То, что летит не машина, внутри которой ты сидишь, а летишь ты сам. На самолете летают все. На воздушных шарах летают единицы. И здесь человек получает ощущение какой-то приобщенности к избранному клану.
Воздушный шар – понятие не реалистическое, а романтическое. Не зря долгие годы законодателями воздушной моды оставались французы, которых лишь в эпоху жестких управляемых воздушных конструкций, дирижаблей, из неба потеснили немцы. На протяжении нескольких веков своей истории воздухоплавание оставалось делом личным, интимным. Монгольфьер, Цеппелин – это все ведь имена собственные. Поэтому, думаю, гигантский пассажирский Цеппелин «Гинденбург», считавшийся венцом технической мысли, сгорел в 1937 году не случайно. Это был божий промысел, нельзя тиражировать романтику. Эпоха практичных дирижаблей кончилась пожаром, символом трагедии. Небесные парусники оказались долговечнее небесных крейсеров, хотя сохранили их не для пользы, а для забавы. There's a lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. Лет 20 назад фантастический роман Александра Беляева «В изобилии, населенные летательными аппаратами», главным из которых был все же дирижабль, в моем детском воображении соединились с чудной музыкой британского ансамбля «Led Zeppelin» – «Управляемый дирижабль». Звонкое название группы, кстати, вполне бессмысленно и избыточное, потому что «Цеппелин» не может быть неуправляемым, дополнило в моей мальчишеской голове книжный смысловой ряд звуковыми образами. Энергичное сочетание согласных «Л», «Д», «З», двойное «П» и снова «Л» казалось мне удивительно подходящим сопровождением для самых захватывающих и самых опасных приключений. В те же годы, помню, московское телевидение без конца показывало советско-итальянский фильм «Красная палатка» об отважных полярниках из экспедиции «Нобели», отправившихся по воздуху на Северный полюс и, естественно, потерпевших крушение. А лучшей песней «Led Zeppelin» я и теперь считаю композицию «Лестница в небо». Ну и что из того, что Роберт Плант поет о любви? Ведь там есть и слова о звездах, которые вдруг оказались совсем близко. Рукой подать.
Для этого старту мамы дохованы аж 4 ретины.
Любимый тост всех воздухоплавателей – тост за четыре стихии. За воздух, по которому шар летает, за огонь, который этот воздух согревает, за ветер, по воле которого шар движется, и за воду, и за землю, на которую мы возвращаемся.
Передачу Андрея Шарова «Полет на воздушном шаре». Продолжение «Поверх барьеров» после рекламных объявлений.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
У микрофона Анатолий Стреляный. Злободневность всегда связана с прошлым и с будущим. Ваши письма – одна из старейших передач «Свободы». Слушатели самых разных взглядов знают, что мне, ее автору и ведущему, они одинаково интересны. Слушайте по субботам в 12:30 с повторениями в течение недели. И всегда на сайте свобода.орг.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Солдатские песни. Музыку в старой армии, как правило, сочиняли офицеры, а слова, по большей части, народные. Оазисом мужской песенной традиции был Дон, а женская песня – российская. Когда в старой армии ругались матом? Как сочиняли и при каких обстоятельствах исполняли эротические частушки? Обо всем этом в передаче «Солдатские песни», подготовленной Тамарой Леленковой. Впервые в эфире 26 марта 1999 года.
На которые обыкновенно не обращаешь внимания. Настолько они привычны, как обязательные атрибуты ежедневного обихода или праздника. И я никогда прежде не задумывалась о том, почему русское застолье так обильно украшается именно казацкими песнями. Пока однажды случай не привел меня в одну крымскую гостиницу рядом с военной частью. Мой день начинался с бодрого, с легкой утренней хрипотцой марша и заканчивался унылым бряцанием на гитаре. Слов было не разобрать, но музыкальная интонация подсказывала, и я решила проверить свою догадку, о чем пели, поют и будут петь солдаты. Солдатская песня – явление относительно недавнее. До образования российского регулярного войска пелись тризны, былины. После образования прибавился специальный казенный репертуар. Подробнее об этом я попросила рассказать старшего преподавателя кафедры военно-оркестровой службы Василия Цицанкина.
В основном большие массы солдат, так сказать, солдатские подразделения передвигались пешим строем. Пример можно привести 1754 год. Переход из Таврии в Альму составлял 14 часов пути. То есть можете представить, как можно ободрить было людей только именно военной песней, когда другой возможности не было. Обнаруживая исторический материал по военным песням, я просто убеждался в том, что офицеры, в общем-то, в принципе, в большинстве своем сочиняли музыку к песням, а солдаты достаточно часто сочиняли слова. Некоторые песни, которые у нас дошли, это в произведении на солдатского фольклора. Вот каждый известный полк гусарский полк или драгунский полк, или даже, если не каждый полк, то каждый род войск. То есть гусары, драгуны — это были разные подразделения. Гусары в основном это была пограничная стража, драгун — это, значит, кирасиры, это тяжелые кавалерии, то есть разные различные. Вот у каждого, значит, подразделения уже тогда была своя какая-то определенная песня. Во всех уставах того времени, это я сейчас говорю, второй половине 19 века, устав, полевой устав в лагерях, вот потом, значит, устав внутренней службы уже тогда такой был, везде даже было узаконено употребление, например, хоров песенников создавался в каждом полку. При регенте церковном певческого хора управляли вот этими творческими коллективами.
Ура, наш Томогренадерский полк, ура, имя наше добыто под Варшавою бою. Четыре полка пошли против нас сражаться, пришлось без ползающий час. Улья, драк, артельщик, все свистело кругом. Ура, наш Томогренадерский полк, ура, имя наше добыто под Варшавою бою. Четыре полка пошли против нас сражаться, пришлось без ползающий час. Улья, драк, артельщик, все свистело кругом. Штандарт раздроблен, ранен, заспели наш урон. Враги набросились на храбрецов со всех сторон. Но им не сразить и не разбить таких людей. Они убили свой любимый ян. Вложен долгом славным Дмитра Бограминам. Мою и слава храбрым предкам, конно-гренадерам. Ура! Штандарт раздроблен, ранен, заспели наш урон. Враги набросились на храбрецов со всех сторон. Но им не сразить и не разбить таких людей.
Обязательно пели хоры песенников на похоронах, на траурных процессиях, на могиле офицера или даже солдата. Хоры песенников исполняли определенные церковные песнопения, но не только церковные, даже были такие вот песни. Вот, например, в второй половине 19 века было очень распространена песня на слова Кольцова: «Не бил барабан перед смутным полком, когда мы вождя хоронили, и труп с ружейным батальным огнем мы в недра земли опустили». А потом революционер Архангельский, который в начале 20 века написал совершенно другие слова. «Прощай же, товарищи». Вы помните, что яркий образец революционной песни, когда хоронили революционеров. И те песни, которые создавались в тот момент, это можно взять любые, они, в принципе, конечно, очень во многих местах были взяты и из белогвардейского движения. «По долинам и по сгорям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье, белой армии оплот». Но если вспомнить, опять же, эти слова, мы сразу вспоминаем, опять же, Красную армию, Дальний Восток. Причем в Владивостоке я сам служил, поэтому мне было просто интересно, как же действительно происходило это освобождение Владивостока. Оказалось, что там никаких там битв за город не было, просто-напросто войска просто тихо отошли, сев на корабли и уехали, ушли они в Японию. Вот, а на следующий день уже пришли красные войска туда, то есть без всяких кровопролитий, на защиту царя Отечества, на то благое дело, которым мы все занимаемся. Вот, и как раз, в общем-то, откликнулся на эту просьбу, написав вот эту песню. Даже знаменитый марш «Прощение славянки», вот, там были слова, например, «По нашу сторону», и даже «Троцкий со отрядом флотский нас поведет по смертельный бой». Белых тоже были свои варианты слов тоже, которые защищали, как бы в этой песне пелось о царе, о отечестве, которое они также, значит, должны защитить.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Солдатская песня».
Звёздно-штык, черепы, рёв громный,
такие солдатские песни, частушки, которые не пели вслух, а пересказывали шепотом на ухо и переписывали тайно друг у друга. Рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Дмитриевич Волков.
Ой, Боже вас упаси! Ну кто ж такие частушки мог петь? Скажите, пожалуйста, пели частушки эротические? Политические вообще не пели нигде, никто, никогда. Это для отвода души, как бы пар выпустить. Тот, кто мог, складывал эти частушки и писал для себя, или запоминал, или просто кому-нибудь другу пересказывал. Ну что вы, ну за петь, если петь, надо компания. Ну из компании, если нас больше двух, если я тебе рассказал, значит, ты мне предал, да? А если нас трое, все, компания. Кто мне предал, ты или ты? Кто-то настучал. А если он не настучит, на него настучат. Он скажет, я не заявлю, что у него антисоветская частушка. Другой заявит. Эх, яблочки для полковников, а в тылу героев больше, чем окопников. Досталось яблочко по облигации. Сталин выиграл войну смертью нации. Видите как? Вот такие вот. Вот за одну такую частушку мне сразу бы. Я ведь стукачом был. Да, вы знаете, я знаменитый человек. Ну, ни одного так и не застукал. Ни на одного не настукал. И вот сам первый попал с КГБ и познакомился. Вот тот, да, вот записывай, да? А то томик Ленина, собрание сочинений, я листы-то вырвал, а обложечек хороший, переплет хороший. Я в него и листки-то эти клал. А у нас были проверки периодические. А у меня там уже антисоветские частушки были. За который за одну могли бы меня уже прям там расстрелять. А меня и его красмешные заграбастали. Думаю, зачем туда мне? Что ж я натворил, что я в плен, что ли, сдавался или что-нибудь? Ничего за собой не вижу, вины-то. И показывает. Ты комсомолец, комсомолец. Так, сколько образования? Я там соврал немного. 9 классов, говорю. И какой же ты угораздил, говорит, в томик нашего вождя мирового пролетариата сунуть в свою похабщину-то, а? Я говорю, ой, извините, пожалуйста, не буду. Думаю, он, наверное, не читал. Если бы он не про похабщину, там еще речь-то идет. Там антисоветчина. Пронесло. Вот. Я, конечно, обложку сменил. Нашел там еще что-то такое где-то нашел. Потом вначале там какие-то картоночки были, просто находил. Вот. И таким образом собирал. А в госпитале-то уже, вот у немца, у убитого, нашел эту книжечку. Это, видите, сбор лекарственных трав. Не то они, в России он собирался тут их собирать. Это, правда, книжечка антикварная. Ну, как известно, мародерство – это порок, мало того, наказуемый порок. Но скажите, пожалуйста, на милость, если фронтовик настоящий, ну, скажите, мимо русского он пройдет. А у него нечего шарить-то, у него нет ничего. У немца, ну, не знаю, когда успевают. Ведь, ну, ты идешь в атаку, ну, все. А он уже лежит, все карманы вывернуты, весь расстегнут, все, ничего у него нету. А уж рюкзака тем более. А в рюкзаке там у него целое сокровище. Там на неделю еды хватит. Вот так вот есть. Все калорийное, небольшое там. Вот поэтому обшаривать всегда обшаривали. Ну, конечно, первые, кто атакует, конечно, первые нам трофеи достаются. Но я говорю, что иногда идешь, ну, а кто же впереди меня тут побыл-то? Мы только их постреляли, идем. Ну, теперь надо обшаривать, а он же обшаренный. Ну, кто? Как будто это какой-то невидимка. Вот. И вот тут у меня, это, конечно, я все в госпиталь переписывал. Вот видите, как вначале вот так вот был писал, а потом думаю, это мне не хватит, у меня столько листков было. И вот теперь каким мизерным почерком, и теперь сам я уже этот почерк и с трудом, с огромнейшим трудом читаю. А вот это вот написано, когда еще мне какой-то чернил не было, это от ракеты. Ракету растворяешь, красную ракету сигнальную, и это от них красные чернила получаются. Ну, а это вот остальные, это из химического карандаша. Вот. А в госпитале, конечно, это переписано. Ну, где же на фронте? А вот видите, еще мельче буковки. Тут зачем? Это когда-то у меня такое зрение было. Очков я не носил.
Я не стала просить Анатолия Дмитриевича пропеть или прочитать эротическую частушку. Поскольку извлеченная из фронтового контекста, она звучит довольно убого. Да и матерному слову не всегда можно найти замену. замену. А сам Анатолий Дмитриевич ненормированной лексикой не пользуется вовсе.
В армии мат запрещался строго-настрого. За это могли не то что наряд дать, а если так вот уж слишком матершинник какой-то, то и под трибунал отдать, если ты уж слишком злостный такой матершинник. А когда в атаку идут или что, вот тут уж волю дают все. Тут такой мат-перемат, что ты, не знаю, как фигурный настолько, что там такие обороты речи, что уши вянут, ну, не, даже такой срок не слышал. Вот. А частушки, конечно, не в госпитале, просто так, когда лежат, ну, неуместно же. Ну, а на фронте, ну, где их будешь петь? Строевая, когда строевые песни поют. Ну, в строю песни поют. Ну, все наши вот этот, обычно, или советские, вот «Катюша», там, больше всего украинских очень много пели. Очень. Украинских даже большинство иногда. Они все ритмичные, легко запоминающиеся. Короткие так с гайканем, как грохнут. И, знаете, так вот получается очень хорошо. Да хоть все равно, песня, она как-то человека, ну, как-то возбуждала, что ли, как спиртное, что ли, возбуждает. Ясное дело.
Дурное вора, друг это залетное, ты летаешь далеко.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Солдатская песня».
Я вышла на крылечко, пошатнулась я слегка.
Звучавшая песня авторская, но знают ее повсеместно и поют как казачью, возможно, из-за главного символа смерти ворона. Объяснить народное пристрастие к казацким песням я попросила музыковеда-фольклориста Андрея Кабанова.
Я занимаюсь 35 лет казаками. Для меня до сих пор остается этой тайной, что такое казаки. Потому что вся русская культура, вот как показывает фольклор, вся система жанров, вся вот удобство пения, все приспособлено для женщин. То есть вот возьмите такие центральные области, как Смоленск, Калуга, Тула, и вот вокруг них, значит, Запад России, Юг России, там все бабское. Мужчины, если они поют, то они по бабе поют. А вот Дон в этом смысле, это просто вообще непонятно что. Это оазис мужской традиции. Там все мужское. Там женщины поют по-мужски. Там ценится мужское пение, мужское многоголосие. Все приспособлено для того, чтобы петь мужчинам. То есть верхний подголосок – это тенор.
Течет речка быстрая, а ой, как надрятое было над рекой. Yeah. строчит гевой, ой, как дная тема была на кошке.
Казачестве, в частности, воинской песни, а сердцевины, которой и первый этап, который и воплощен в строевой песне, которая идет вот от солдатской песни, которая идет от нашего тела, от шага, от марша. Она превращается, с одной стороны, в пляску, может превращаться, с другой стороны, может превращаться в протяжную песню, замедляясь, так сказать, в застолье. Анализ показывает слои, как превращалась вот песня из строевой, там, из плюсовой в протяжную, замедляясь. Как люди вот испытывали наслаждение. И мы, когда поем протяжную песню, испытываем наслаждение от вот этого, от этой медитации. А в основе вот почему-то солдатская песня. Но ее вот отдельно нельзя понять. Вот она для чего-то нужна конкретно, прикладно, чтобы не уставать в походе. Мы на себе это проверяли. Хочешь быстрее дойти, начинай петь. Песня еще не кончилась, ты уже пришел. Но вот это и есть мужской мир, в котором веками так приспособлено, что все правильно сделано, все удобно. Удобно петь эту песню, удобный темп этой песни, удобное многоголосие песни. И именно многоголосие, потому что мы всегда жили общиной и в одиночку не поем. Вот это в момент пения ощущение, что ты такой огромный, когда ты поешь в десятером, предположим, там, что ты не один, а ты десять. И это вот чувство, по-видимому, в бою, когда не страшно абсолютно уже ничего, когда творчество, ты творишь уже, у тебя все напряжено до предела. И это же, вот эта импровизация вот в пении, она тоже воспитывает. То есть всегда ищи. Для чего это поется? И когда, где это пелось? Где это существовало как часть жизни? И тогда ты поймешь суть вот этого жанра. Там, где была эта вот жизнь, где нужно было слово сказать, назвать, что-то было, это очень древнее что-то. Поэтому, если это воинское, это, если это братство, я себе представляю такую ситуацию. Вчера был бой, часть моих товарищей убила. Сегодня вечер, костер, там часовые стоят где-то. Мы сидим у костра, оставшиеся в живых, круг. Здесь раненые какие-то. Завтра опять бой. И мы вот здесь в минуту спокойствия, минуту нашего братства, знаем, что поодиночке нас сразу всех убьют. А вместе мы сила. И вот эта сила вместе еще подогревается вот коллективным многоголосным пением. И вот это эпос мужской, вот, он возникает все-таки на чужбине. Ведь песня впитывает то содержание, ту ситуацию, во время которой она звучала. Это и есть содержание песни. Не в словах, что там кто-то в поход пошел, а где в поход, с кем в поход, когда в поход, что со мной случилось в этом походе. Поэтому, когда я приезжаю домой, и здесь, когда я пою, у меня все это всплывает.
Слушали передачу Тамары Ляленковой «Солдатская песня». Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца и Лев Ежов. Редактор Игорь Померанцев.
Я на Дону Тихого избей. Я на Дону Тихого избей.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.